Мы продолжаем «Книжный вторник», и сегодня у нас в гостях автор, книга, и я с радостью приветствую всегда здесь, в литературной программе, человека, который сам может почитать свои стихи, сам может рассказать о своей книге, которая была уже в Риге презентована в одном из самых любимых магазинов в Новой Риге. Сегодня мы встречаемся с «Линией соприкосновения». Это книга Константина Рубахина. Костя, здравствуйте, поздравляю вас.
Здравствуйте, спасибо большое.
Я уж не знаю, вот еврейский Новый год, говорят, можно праздновать, ну, там, как минимум неделю, две еще, да. Так же и с книгой, ведь она совсем новая, и, может быть, даже несмотря на то, что были интервью, была презентация, были разговоры, думы и все такое, все равно, может быть, что-то еще не сказано. И я надеюсь, что сегодня, может быть, это будет тоже сказано. Ну и, конечно, озвучены какие-то стихи самим автором, что для нас настоящее сокровище.
Постараемся, спасибо большое.
С чего мы начнем? С того, что, наверное, ваша судьба, настоящая судьба пилигрима, который странствует, который теперь живет в Латвии. И я так понимаю, что Россия, Литва, может быть, были еще какие-то точки остановки, теперь Латвия, и Латвия завоевала свое место в сердце, достойное и крепкое, потому что, я так понимаю, вы работаете над созданием вообще-то нового музея для Латвии, тоже музей масонства.
Да.
Это говорит о многом, значит, осели крепко, да?
Ну да, это очень связано с моей нынешней семейной ситуацией, потому что выезжать ровно 10 лет назад помогала мне моя жена Мария Пифанова, она директор «Новой газеты Европы» сейчас. Она на четверть латышка, и поэтому, когда я выехал из России и получил в Литве политическое убежище, и Маша ко мне приехала, она как-то заметно страдала по Риге, любила, просто это места, это, конечно же, ее места детства, да, вот это море, песочек, и ей очень нравилось Рига, и нравится, а к тому же, если говорить вот про музей, который мы придумали, который придумал, ну, наверное, я вот в процессе сбора этой коллекции масонских артефактов, то туристически мне казалось, Рига достаточно перспективна, потому что здесь паромы, здесь достаточно такой серьезный авиационный хаб, ну, будут еще, ну, куда мы денемся, все равно же сообщение идет, все равно люди приезжают и приходят паромы, которые там и туристические, не просто регулярные, а вот, например, там летом, осенью. То есть туристический трафик здесь хороший. И с точки зрения музея, например, там Рига, она очень в этом контексте знаковая. Она такой хороший мост между севером и югом, востоком и западом. Традиционно, да, поэтому и масонство здесь, особенно вот в Метау, в нынешней Лгаве, оно было развито, там было и немецкое масонство, и российское. Отсюда перевозили разные ритуалы в Россию, например, да, Иоганн Шварц. То есть здесь прям хороший такой хаб с точки зрения интеллектуальной какой-то тусовки, да, скажем, и с просвещей, с эпохи просвещения. До чего стоит улица Меркель? Меркель известный масон. Конечно, фигура латвийца его по-разному воспринимают латыши, да, из-за его одноименной книжки, но, в принципе, крупная фигура, там, Гердер, да. Здесь очень интересное место для музея и вообще даже для жизни. Не хочу сказать это в противовес Вильнюсу, потому что я очень люблю Литву, очень благодарен Литве за политическое убежище, которое она дала. И даже вот эта презентация, которую мы сделали летом на день рождения, в магазине «Новая Рига» проходила с моим старшим товарищем, если я могу его так назвать, Томасом Венцловым, известным поэтом.
Который приехал.
Да, он приехал и почитал свои тексты, сильнейшие тексты про войну, про текущую, то здесь мы пересекались, потому что моя книжка написана тоже частично про войну, там во второй части, да.
Ну вот смотрите, мы уже получили вступление к экскурсии по будущему музею. Мы почувствовали ваш оптимизм в глобальном смысле. Все мы переживем, все будет хорошо, будут ходить пароходы и паромы, будут летать активнее самолеты. В общем, все будет хорошо. Мне очень нравится этот настрой, и я уверена, на протяжении этого времени, этого года военного, этих постоянных размышлений, обсуждений, этой жесткой новостной ленты, и когда многие поэты говорили, что мы не можем писать, у нас как будто заклеен рот, мы не можем. Другие говорили, вот сейчас такое время, когда нужно громко говорить, нужно писать, нужно быстро реагировать, и у кого-то это очень хорошо получалось искренне. разные подходы, разные люди, разные страхи, разный уровень смелости, тем более если ты находишься не в Латвии, а, например, там в России. Ваша книга, вот тут я подхожу к структуре самого сборника, ее можно назвать «до и после», и в течение, потому что после еще не случилось, да? Так что давайте разберемся, как там все внутри устроено в книге.
Да, конечно же, во время такого стрессового состояния, когда началась война, я в первый же день понял, что работа над музеем достаточно бессмысленна в данном контексте, потому что, во-первых, и для продвижения музея, и для, в меньшей степени, ну, это тоже важная история для продвижения музея, когда ты собираешь там донаты, когда ты рассказываешь про какие-то экспонаты, каждую неделю публикуешь там в Фейсбуке какие-то тексты, призываешь. На этом фоне это невозможно, это в войне.
Ну, исследования продолжать можно, и все это происходит, я
да,
так понимаю.
Но да, но публично русский голос сразу становится каким-то в дурном контексте, абсолютно.
То есть каких-то контексте. Латышских сподвижников вы здесь еще не нашли? Ну, кто бы мог стать с вами рядом и быть, ну, скажем так, с хорошим латышским языком, с сознаниями этого вопроса, или даже, скажем так, ученика взять?
Музей, конечно же, вокруг себя собрал, это большая коллекция, она, наверное, самая большая восточная в Северной Европе, и здесь как раз то медиа, которое привлекло, конечно же, профильных специалистов, и мы работаем с большим очень кругом ученых, в том числе и местных. Разумеется, местный контекст необходим, это же местный музей.
Конечно.
Поэтому, конечно, он музей истории мирового масонства, но часть про Балтию, включая Эстонию, включая Литву и, конечно же, Латвию, мы показываем это необходимо, и местные историки, местные исследователи, и в том числе прям конкретно узкое масонство, такие тоже есть, а они, конечно же, подключились, и мы с ними работаем в хорошем контакте, мы ищем местные вещи, чтобы показать и так далее. Поэтому тут коллектив работает, это все, в общем, у нас
подготовка
примерно
идет,
понятно.
Общем,
у нас, ну, у нас уже, у нас экскурсии идут, у меня в месте, где находится коллекция, в Рижской квартире, приходят люди, ну, вот вчера было две экскурсии. То есть,
ну, вот я не знала, я бы пришла к вам с микрофоном.
Да, welcome абсолютно.
И это то есть, будет еще одна другая программа.
Я приглашаю, конечно, потому что у Фейсбука музея уже 112 тысяч подписчиков, то есть люди очень хорошо знают.
Я сегодня
знают,
подпишусь, скажите 113.
Да, приезжай, 112 тысяч, не просто.
Ну, я думаю, что после сегодняшней беседы интересующиеся подпишутся.
Ну, вот и в том числе, как бы люди просто видят это, приезжают с разных стран, и вот вчера одни были из Литвы, другие из Латвии, потом, ну, там, Германии, даже, ну, вплоть до Америки, то есть люди приезжают просто когда сюда, они ходят смотреть. То есть это все работает, это просто дело в стройке. Вот
все, давайте об этом мы
хорошо
поговорим еще раз у вас.
Да, да.
Там,
про текст.
Да, в этой сокровищнице.
Про текст. Вот первый день войны. Конечно же, мы все это предчувствовали, я в эту ночь не спал. Когда русские перешли границу, вот я говорю русские, ну да, русские, хотя, в принципе, эти
но
регионы…
Но правильнее было бы российские сказать.
Российские, это, да? Потому что эти регионы, вот, например, та же книжка моя написана с точки зрения жителя, ну, грубо, Воронежской области, да, где живет моя семья, ну, моя семья белгородская сейчас, но это две соседние, а отец родился вот в Воронежской области, в селе Алферовка, и книжка вот с точки зрения вот этого человека там живущего, потому что, в принципе, по большому счету по крови абсолютно одинаковые, там, что соседние области нынешние, ДНР, ЛНР, что Воронежская область, вот эта граница с Украиной, там, моя бабушка говорила на суржике, несмотря на то, что она ученица русского литературы была, поэтому они говорят тоже на одном языке, то есть здесь не вопрос национальности, а вопрос вот именно вот этого, ну, как Северная Южная Корея, например, да?
Да, вопрос государственности.
Да, да, абсолютно. И первый же день вот я поехал к посольству, сжег свой красный паспорт перед этим посольством России, да, 24 февраля, и онемел просто вот в контексте своей социальной какой-то активности, то есть я не понимал, что делать, я почти больше полугода не работал над музеем публично, и в это время просто сел и как-то, ну, наверное, стал писать, потому что девать это некуда больше. А текст требует всегда полной отдачи, то есть если ты хочешь написать какой-то качественный текст, ты не можешь одновременно делать что-то еще. Любая деятельность, ну, лично для меня требует такого включения, когда долго входишь и долго выходишь. Обычно это какой-то период, поэтому если ты пишешь стихи, то остальное уже все разваливается. И наоборот, если ты делаешь какую-то социально активную какую-то штучку, то стихи не пишут совсем, получается какая-то ерунда.
Тут я с точки зрения сценарной хотела бы поставить одно стихотворение ваше. ссылаясь как раз на предыдущий рассказ о том, что все одной крови, я и ты, мы все одной крови, и все мы родились, в общем-то, в одной стране, получается, вообще.
Но
и
при этом...
все мы какие-то при этом должны быть очень родные, но вот все так не получается. У вас есть небольшое одно стихотворение. Разрешите мне прочитать сейчас?
Да, конечно. Надо только сказать, что это иногда очень вредный такой, то есть это используется российское медиа, что это наши люди, вот это все. И украинцы сами говорят, мы разные.
А то, что это просто люди, это не действие, да?
Вы вот тут надо обращаться к украинцам, потому что они говорят, мы разные. Там действительно украинцы состоялись как нация сейчас, они борются как нация. И неважно, кто ты по крови, ты украинец, это работает, это правильно. То есть здесь я боюсь просто сказать...
кровь одна, вот да, проблемы тоже одни получаются, да. К тому, что вы сказали, что это история простого человека из местечка Воронежской области или любая другая, да неважно. Посмотри, вот появляется Элвис, уже готовый к обмороку. Хочет влететь в этот чертов кальвинистский парадиз на алкогольных трудовых парах. Ступни в стороны, коленки вниз, симметрично на другой стороне шара. Летним утром в советской больнице в это время мать меня рожала.
Это очень старый стишок.
Старый,
для меня это неожиданно, да, что вы его увидели.
Я увидела его где-то в начале беседы для того, чтобы подчеркнуть, что и книга состоит из стихов периода до и периода нынешнего. Такого буквально вчерашнего.
Но в этой книге этого текста нет, он в предыдущей книге, он либо в предыдущей, либо в предпредыдущей книге.
Я читала в подборке «Вавилона».
Возможно, это вообще в книге «Пассажиров», моей первой книжке, которая вышла в издательство «Аги», там, в 2001.
Ну, значит, мы правильно начали с того, что было первым. Но это так, может быть, мой каприз вставить это стихотворение, в нем отличное описание всего того, в чем и как мы все одинаково родились, да.
Но... при этом в антимире, в таком противоположной стороне мира.
Да.
Просто там вопрос, что Элвис так сводил коленки вместе, разводил ноги,
такой
а симметрично получается мама, разводящая ноги и рожающая меня.
Это вот, такая, тут уже и визуализация происходящего.
Песочные часы.
Ну вот, я просто ворвалась опять-таки в ваше описание книги, но продолжим.
Книжка состоялась за счет именно второй части, то есть она называется «Линия соприкосновения», и были тексты, которые, в общем-то, копились с момента моей активной истории на Хопре, вот когда я выехал-то из России как раз из-за вот этой Алфёровки, из-за этого Хопра, из-за Воронежской области, потому что мы там создали общественное движение, достаточно крупное, и люди боролись против строительства медно-никелевого комбината, добычи руды там в регионе, который традиционно считается аграрным и таким заповедным. Это Хопёрский заповедник, там огромное пространство.
В общем, совершенно... это конец экологии
живольки.
Это был бы
действительно катастрофический проект в пользу там олигархов измайловской преступной группы, которые выводили все эти деньги, разумеется, из России, жили там на французской лазурке и так далее. То есть это была нормальная такая активность, я чувствовал, что мы на своей земле, что мы должны это делать, и в результате меня из России вытолкнуло, то есть я буквально вышел на регулярную там встречу, на обычную, в Москву приехал с Хопра, пошел на встречу и не вернулся уже домой, потому что на встрече меня пытались спровоцировать взятку, сфотографировать с большим количеством денег, там была сумка там под 7 миллионов евро. Очень тяжёлая.
Подкупить поэта.
Ну, при чем тут поэта? Тогда я так не числился. Это была другая стадия абсолютно. То есть это был такой активный борьба.
Ну, общественник.
Да. Ну, а они просто не смогли это сделать, потому что я узнал про то, что будет провокация, и ушел. Если бы я там на 3 минуты задержался бы в этом месте, то бы меня арестовали, я бы, наверное, мог бы вообще не жить дальше.
В общем, чувствую, будет еще проза.
Она есть, просто мы ее не опубликовали, эту книжку, там слишком много до сих пор чувствительных деталей. И мне пришлось спрятаться и какое-то время подождать, подумать и выехать, чтобы уже можно было здесь продолжить какую-то свою борьбу. Что я сделал? Мы сделали много фильмов про вывод денег, про отмывание, мы сделали сайт, где мы показывали, что главное, как бы, то, что делает российская, значит, вот эта вот преступная власть, она коррумпирует всю Европу, подкупает, лезет во власть местную, мутит воду в разных местах через разных своих агентов, да, и все это за счет того, что она там добывает ресурсы, ресурсы, прокачивает их через Европу, продает и так далее. То есть мы эту паутину показывали. Это сейчас, кстати, извините, все, что можно сказать, положительная сторона войны. Как в Кабале есть два варианта фиксации мира, исправления мира. Это мирные долгие и военные быстрые. Она имеет катастрофические последствия, но при этом сразу понятно, где свои, где чужие. Это то, что лечит, на самом деле, европейское общество и дает им понять, что на самом деле такое Путин и Кремль. Да? Ну вот, извините, что мы отвлеклись, но это вот выезд из России. Я был вынужден уехать из России, и за эти там 9 лет накопилось тоже какое-то количество текстов, эмигрантских таких и так далее, но их вытолкнул как раз тот массив текстов, который был написан за год войны, и эта книжка называется «Линия соприкосновения», где первая часть...
А это вообще военный термин, линия
соприкосновения? Да, именно это. Вот именно поэтому здесь в том числе как раз линия соприкосновения между текстами эмигрантскими, и дальше идет военная часть, половина книжки, где стихи пишутся просто в один день по несколько. То есть, ну, всегда пишется много текстов, там, когда ты сел, пишешь, да, но они обычно, ну, отсеиваются, там, да, там, один текст, там, два в недельку, может, попадаются, если ты активно пишешь. А тут прям тексты, которые действительно можно уже брать в книжку прям в один день, даже неудобно. Я тут ставлю даты, прям как будто какая-то инфляция, да, текста идет. То есть, ты пишешь, у тебя там 3 текста в день, которые можно брать в книжку. Это вот как раз вытолкнуло вот предыдущие тексты, предыдущие стихи в одну книжку, собрало. Это получилось, но в контексте как раз русского голоса в этой войне тут нужно все-таки быть сильно скромнее, потому что украинцы не очень любят, когда кто-то там из России что-то пишет, рефлексирует, а не просто борется, потому что наш голос
здесь очень робкий. Ну, мы же не говорим о том, кто что любит, мы говорим о том, что должен делать, и все. И если это получается, значит, в этом ваша правда. Может, почитайте что-то.
Окей, ну тогда можно начать с как раз вот текстов, когда еще нет войны, я еще просто хожу и не очень как-то понимаю, да, как и что здесь вот за пределами России, и как жить дальше, да, так, к тому же это еще до войны. Этот текст написан 27 октября 2021 года, то есть вот у нас... До войны осталось 4 месяца, получается, примерно. И я просто нахожусь в Юрмале, в осенней Юрмале. Деревья идут к воде, пьют, как слоны, стоя. Вот собака рыжая в пустоте, вот солнце красное и пустое. Пустой человек, песок, заброшенный ресторан на зиму. Вначале приятный холодок вымахивает в холодину. Пальцы сводят держать пейзаж, горизонт завален, как клиент в 90-х. Такая соленая вода ж исходит глазами и носом. Мандельштам рижскому говорил песку: быть в часах, сколько продлится берег. Ветер усиливает пустоту, делает ее храбрее. А Мандельштам приезжал сюда к своим, значит, бабушкам, дедушкам еврейским, и он говорил, что балтийский песок такой, который бывает только в песочных часах, да.
Мелкий-мелкий.
Да. Вот это такое пребывание в состоянии лимба, да, между мирами, между Россией и наверное, Россией в будущем, куда мы денемся, мы должны ее достроить в конце концов, когда все это сломается, да, и... Или просто будущим, да, между как раз войной и миром. Тогда чувствовалось это напряжение, и в стихах, которые написаны до войны, есть прямо конкретные предчувствия этой войны, причем у меня есть текст, который написан в феврале 2021 года, как раз про войну. Вот можно его прочитать, в принципе, он есть, и, наверное, он важный. «И ноги левые ломились на раз мозолями в кирзе, и не узнать меня тебе в шинели, выданной на вырост, с намеком будущее на носимо, только с прачечной, и будет жизнь нам выдана взамен любой утраченной. Мы встретим внешний мир полком, нас раскидает по миру, отлично, если целиком, и не по разным камерам. Откуда в мирный день война, и этот пафос маршевый, пока февральская сосна в окно из леса машет нам? Мы не поехали гулять и заказали ужин на дом мы, курьер застрял где-то в полях, и все как было до войны». Это февраль 21 года, как раз стишочек.
Ну и еще? Еще что-нибудь? И возвращаемся обратно в первую часть.
В первую часть? Да, вполне. Как раз в контексте нашей истории, когда действительно Россию все время перемалывало, когда был и такой противоестественный отбор. То есть это вот как раз Хоперская территория, это Тамбовское восстание, когда в 21-м году приехали протразверские вот эти просто отряды, и там просто убито было порядка 100 тысяч человек. Это Тамбовское восстание называлось. Да. Это все активные люди, которые протестовали, которые производили продукты. То есть это вот такой естественный, противоестественный отбор, когда активных каких-то производительных людей просто уничтожают. И вот как раз у бабушки тоже брат там погиб в тюрьме, да, и так далее. То есть 100 лет поверхности дверной, и след белеет номерной, и север морщит лица, и год дорога длится. Под мышкой сумка без вещей, там мыло и тетрадки, и тело, не стесняясь в шее, ногтем их роет хватки. Там не придуман интернет, и письма потерялись. Почти пешком вернулся дед, через него проходит свет, соседей не стесняясь. Ну вот, и в принципе продолжение вот этой истории, когда уже Советский Союз рухнул, и 90-е годы как достаточно время активное, агрессивное и свободное, но потом оно затухает, и вот как бы вот в этом тексте как раз про то, как мы живем в 90-е годы, и их вспоминаем, и сейчас вот с сегодняшней точки зрения. Как уже, знаешь, какие-то свободные, интересные, да? «Ты помнишь Воронеж и наш кабинет, где Бог отвечал нам по факсу? Нет факса и Бога, Воронежа нет, почти что нету и нас тут. Зима на пределе, в Юрмале снег, насыпало нам по росту. Москвы, Петербурга, Перми тоже нет, есть то, что сказать непросто. В ничто возвратишься и станешь ничем, пойдешь по ту сторону мира. Прекрасен в ночи отсутствующий Кремль, Москва без себя красива». Да вот довоенный.
А я хотела вам прочитать еще одно стихотворение, которое мне очень понравилось. Потому что в любой ситуации говорим мы о войне, о мире, о переживаниях, о переездах, мы все равно говорим о человеке. И человек — это то, что спрятано, вот тот самый пиджак, о котором вы пишете. Угу. Удивляясь пути и длине, попадаешь домой. Домой, где из шкафа, упав скелет, говорит: «Я уже не твой». Ты теперь без меня силен, как без лодки плывет моряк, на виниле посеребрен и заржавлен на якорях. Ты теперь остаешься один, твердый кальций упрятан в шкаф. Ты теперь такой господин, как пустой на тебе пиджак. Заполняем свои пиджаки.
Это тоже текст очень старый, ему лет 20.
Наверное, это самое главное – не считать годы, а читать стихи. Книга есть в Новой Риге.
Да, называется «Точно». «Творение соприкосновения».
И, Константин, надеюсь на новую встречу, на экскурсию.
Обязательно.
Еще не открывшийся музей. Благодарю за эту встречу в книжном вторнике.
Спасибо вам огромное. Очень рад и очень благодарен вам. До свидания.